эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе предатель и изменник Бидзина Иванишвили раскритиковал Георгия Гахария.
В феврале Георгий Гахария предал собственную команду. Что важнее всего, это была прямая измена собственному государству.
Рикер предупреждает политических упрямцев Грузии.
Соглашение 19 апреля дает возможность еще больше укрепить эти институты. Это путь в НАТО. Я напоминал правительственным чиновникам на встречах, а позже, когда я встречусь с оппозицией, я также напомню им.
Обвиняемых по делу Джабиева отпустили под подписку, а против судмедэксперта Зарины Дзагоевой возбудили уголовное дело.
Для меня это подозрительно, как раз в свете того, что происходит в последнее время. Мы слышим о том, что какие-то договоренности.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Политика открытых дверей будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако консенсуса по вопросу членства Грузии и Украины в альянсе пока нет. Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил по видеосвязи в ходе конференции «Демократия в действии». НАТО – организация, состоящая из 30 членов. Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса. По этому вопросу консенсуса пока нет, отметил он. При этом Мирча Джоане привел пример своей страны Румынии. Вначале не все поддерживали членство Румынии в НАТО, и был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашение в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас была большая проблема в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменилось, и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО, сказал он. Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом до российско-американского саммита. Интервью с украинским лидером публикует портал Axios. По словам Зеленского, он разочарован решением администрации США не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Президент Украины сказал, что готов встретиться с Байденом в любой момент и в любой точке планеты, чтобы убедить американского президента остановить строительство. В разговоре с журналистами Зеленский отметил, что узнал о решении Вашингтона воздержаться от санкций из СМИ. Президент Украины подчеркнул, что Киев считает «Северный поток-2» серьезной угрозой своей безопасности. Это настоящее оружие в руках России. Российской Федерации не очень понятно, почему патроны к нему может подносить такая великая страна, как Соединенные Штаты, добавил Зеленский, комментируя проект. Сенат парламента Чехии принимает лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая до 10 июня будет находиться в республике в качестве президента Белоруссии. Об этом в понедельник заявил журналистам спикер Верхней палаты Милош Выстрчил, по приглашению которого она находится в республике. Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, что воспринимается как то, что чешский сенат, и лично я считаю ее президентом Белоруссии, сказал он. Сегодня, в понедельник, состоялась первая встреча Тихановской с руководителями сената. Речь шла о том, что Чехия может помочь демократическим силам в Белоруссии, сказал Выстрчил. При этом спикер Верхней палаты высказался за расширение санкций против белорусских властей. Сама Светлана Тихановская в ходе встречи с чешскими политиками сказала:
«И я призываю Чешскую Республику занять последовательную позицию против незаконного режима. Я призываю к немедленному принятию 4-го пакета экономических санкций и 5-го против пособников режима и компаний, которые его поддерживают, а также остановить сотрудничество с теми госкомпаниями, которые репрессируют рабочих. Я призываю исключить Беларусь из Интерпола и провести международное расследование. Я также прошу поддержать белорусское гражданское сообщество, репрессированных, журналистов и СМИ, докторов. Я прошу поддержать деятелей культуры, студентов, медиа-инициативы, блогеров, YouTube и телеграм-каналы».
Тихановскую во вторник примут президент Чехии Милош Земан и премьер-министр республики Андрей Бабиш. В среду она выступит на заседании Сената. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора, сообщила украинская служба BBC. Это первое подобное решение за всю историю университета. Поводом стал арест оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги после вынужденной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. После этого ректор Киевского национального университета Владимир Бугров призвал ученый совет лишить Лукашенко почетного звания. Для этого члены совета провели голосование в тайном режиме.
Новости представила Кэти Ботюрешвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филипп Рикер проводит встречи в Тбилиси как с политиками, так и с представителями неправительственного сектора. При этом посыл Вашингтона прозвучал не так радужно, как пытались интерпретировать его в правительстве страны. О чем говорил Филипп Рикер и почему отсутствие политического компромисса может дорого обойтись Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Компромисс – необходимая часть демократического развития. Это главный посыл исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Филиппа Рикера, с утра проводящего встречи с грузинскими политиками и представителями гражданского общества. Дипломатический десант столь высокого уровня сразу вслед за десантом из Капитолия многими воспринимается как важный сигнал Вашингтону-Тбилиси. Главной целью визита Филиппа Рикера, судя по тональности его заявлений, стало именно соглашение Шарля Мишеля, а точнее получение гарантии его исполнения, особенно в контексте проведения амбициозных реформ. Хочу отметить, что демократические институты Грузии со дня признания добились значительного прогресса, но еще многое предстоит сделать. Конечно, реформа судебной системы очень важна, и грузинский народ этого заслуживает. Следует учитывать все вопросы, такие как отбор судей, их продвижение по службе, дисциплинарные вопросы и так далее. Все это нужно решать путем реформ. Соглашение 19 апреля стало шагом вперед в этом отношении, а это означает, что работа над реформами должна продолжаться, что важно. Эта работа должна быть очень инклюзивным процессом. При этом Рикер показал очень хорошую осведомленность в главных проблемах, перед которыми стоит страна, отмечает председатель Ассоциации молодых юристов. По словам Николоза Симонишвили, одной из основных тем были судебная реформа и клановость управления в системе правосудия. Могу вам сказать, что они достаточно хорошо информированы. В принципе, вопросы, о которых мы говорили, то есть вопросы неформального влияния в том же суде, им известны. У нас был достаточно открытый разговор по поводу клановой системы. Мы предположили, что решение этой проблемы заключается в перераспределении власти, когда у большинства не будет возможности контролировать суды. Они очень хорошо видят, что группа судей, имеющих неформальное влияние, на самом деле состоит в сделке с правительством. И они принимают решения, которые устраивают правительство в политически мотивированных случаях. Наши гости прекрасно понимают контекст, и что кто бы ни был у власти, эти проблемы останутся, если не будет перераспределения и разделения власти. В правительстве же визит высокопоставленного американского дипломата назвали очень позитивным. Премьер-министр страны Иракли Гарибашвили, комментируя встречу в своем твиттере, предпочел акцентировать внимание не на проблемах, а на успехах в стратегическом партнерстве. У нас была очень позитивная встреча с исполняющим обязанности помощника госсекретаря Рикером. Этот визит является яркой демонстрацией растущего интереса и участия США в регионе Южного Кавказа. Мы сосредоточились на ключевых направлениях грузино-американского стратегического партнерства, а также региональной безопасности и сотрудничестве. Сам Рикер заявил о полной поддержке суверенитета, территориальной целостности и внешнеполитического вектора Грузии со стороны Соединенных Штатов, но отметил и существующие проблемы. В частности, дипломат дал понять, от того, как правящая партия и оппозиция будут исполнять положение соглашения от 19 апреля, зависят как инвестиции и безопасность, так и евроатлантическое будущее страны. Через несколько дней состоится очередной саммит НАТО. Все должны понимать, насколько важно услышать о конкретных инициативах в отношении отношении Грузии, учитывая, что конфигурация безопасности в регионе изменилась. Мы неоднократно слышали угрозы со стороны России о том, что ваше стремление в Европу рассматривается Москвой как попытка дестабилизации региона. Как вы знаете, на прошлой неделе Грузию посетила делегация конгрессменов, и они также говорили об этом вопросе, очень четком пути, по которому Грузии нужно идти. Это, безусловно, важные реформы через построение демократии, экономики, более сильных институтов. Соглашение 19 апреля дает возможность еще больше укрепить эти институты. Это путь в НАТО. Я напоминал правительственным чиновникам на встречах, а позже, когда я встречусь с оппозицией, я также напомню им, что компромисс является необходимой частью любого демократического развития, особенно в такой многопартийной и разнообразной стране, как Грузия. Заявил Филипп Рикер. Впрочем, недвусмысленный намек на необходимость присоединения к соглашению всех политических сил должного эффекта не возымел. Единое национальное движение по-прежнему не намерено ставить подпись под документом. При этом главная оппозиционная партия все же собирается заниматься парламентской деятельностью. Сегодня комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал регистрацию парламентской фракции «Единое национальное движение «Сила в единстве». Она будет состоять из 32 членов, возглавит представительство ЕНД в парламенте Хатия Декануидзе. Нацдвижение считает главной проблемой не отсутствие партийной подписи под соглашением, а присутствие грузинской мечты во власти.
У нас был аналогичный разговор с сенаторами. Мы говорили о том, как усилилось влияние России в период правления грузинской мечты в Грузии. Мы продолжим разговор на эту тему с господином Рикером.
Заявила представитель ЕНД Нона Мамулашвили. При этом в той части оппозиции, которая подписала соглашение, все же надеется, что Филипп Рикер сумеет убедить партию Михаила Саакашвили не торпедировать с таким трудом достигнутые договоренности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Бидзина Иванишвили сегодня обратился к народу в любимом эпистолярном жанре. Письмо основателя грузинской мечты, в котором бывшего премьер-министра Георгия Гахария он называет предателем команды государства, вызвало острую полемику среди грузинских политиков. Досталось в письме Михаилу Саакашвили с его нацдвижением. Кто в Грузии поддержал гневный пафос Иванишвили, кто с ним не согласен, выясняла Мзия Парисишвили.
Вернуться к старому опыту общения с народом в эпистолярном жанре Бидзину Иванишвили заставил его бывший соратник, экс-премьер-министр Георгий Гахария. Точнее, разговоры о том, что Гахария якобы является его проектом. Поэтому основатель правящей грузинской мечты, второй раз ушедший из политики 11 января, посчитал нужным прояснить свою позицию и пресечь попытки связать его имя с политикой, из которой, как он утверждает, окончательно ушел более 4 месяца назад. Иванишвили поясняет, что он всегда был против сателлитных псевдопартий, потому и не стал бы заниматься таким проектом. Тем более с Гахария, который в феврале предложил правящей грузинской мечте повременить шумным арестом лидера нацдвижения Ники Мелия, получив отказ, подал в отставку, а 30 мая создал свою оппозиционную партию «За Грузию».
В феврале Георгий Гахария предал собственную команду. Что важнее всего, это была прямая измена собственному государству. Верховенство права и закона – краеугольный камень любого государства.
Делится Иванишвили и тем, что он думает об основанной им грузинской мечте. «Нет худа без добра», – говорит он.
Был расчет, что отставка Гахария вызовет тяжелый политический кризис, но, как видим, сильная, прогрессивная и опытная команда правящей партии легко смогла преодолеть трудности и укрепить государственные институты.
И здесь Бидзина Иванишвили не обходит стороной вечную тему сравнения своей партии с бывшей партией власти над движением и его основателем, третьим президентом Михаилом Саакашвили.
С этой точки зрения национальное движение – полный антипод грузинской мечты. Оно от начала до конца зависит от имевшего тяжелое криминальное прошлое единоличного лидера. Достаточно, чтобы этот лидер ушел из публичного пространства, и его партия мгновенно рассыплется.
Сообщает Бидзина Иванишвили о том, какую свободу обрела страна после его ухода из политики.
Один из главных результатов, чего грузинская мечта достигла со мной, а потом и с моим уходом из политики, это завершение в Грузии традиции культа личности и мессианства.
Письмо Иванишвили было обнародовано на странице Facebook «Бидзина Иванишвили for Georgia», «Бидзина Иванишвили за Грузию». Ему сразу же ответил Георгий Гахария.
События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось. Никто и ничто не остановит правду. В конце концов, это все поймут. Опять же, без сплетен. Мы объединяемся за Грузию, не против кого.
Бедину Иванишвили поддержали представители правящей силы, отмечая, что опровержение было необходимо, поскольку распространению сплетен о том, что Гахария проект Иванишвили, способствовали сами гахариевцы. Слово «предатель», которое Иванишвили использовал применительно к Гахария, считают вполне уместным министр культуры Тхиацу Лукьяни. А как иначе называется этот поступок, если не разочарованием из-за предательства? У меня тоже было тогда чувство, что лидер просто взял и бросил нас в то время, когда нужно было исполнять закон. Поэтому нужно все называть своими именами. Официальной справкой о присутствии Иванишвили и его проекта «Гахария» в политике назвали в стане оппозиции сегодняшнее письмо основателя грузинской мечты. Кроме этого, представители нацдвижения, у которого сегодня после 7-месячного бойкота был первый рабочий день в парламенте, в письме Иванишвили узрели знак распада правящей силы, говорит депутат ЗАЛУ Думашвили.
Якобы ушедший из политики Бедзина Иванишвили, который даже собирался не быть простым сторонником грузинской мечты, сегодня спешно вышел на авансцену, чтобы подбодрить своих сторонников. Сегодня грузинская мечта в тяжелейшей ситуации, и идет полный распад и разрушение. И этот процесс не остановится.
Грузинская политика еще далека от того, чтобы освободиться от ожиданий мессианства, отвечает политолог Вахтанг Забирадзе, как и от традиции записывать оппонентов в ряды предателей Родины. Иронизирует Забирадзе и по поводу мнения Иванишвили о привязанности нацдвижения к его основателю Михаилу Саакашвили. А самого что вынудило выйти на арену? Не страх ли, что его партия разрушится, если бы он этого не сделал? Вступает в заочную полемику с Иванишвили аналитик Забирадзе и делится своим мнением о том, что он узнал из этого письма.
Иванишвили благословил Гахария как оппозиционера. Теперь у него всегда будет возможность опровергать версию о том, что он проект Иванишвили. Это письмо, думаю, Иванишвили попытался также сохранить для грузинской мечты своих сторонников. А также это послание рассчитано и на бывших сторонников мечты, которые переметнулись к так называемым 3-5% оппозиционерам. Но после их бойкота парламенту я бы назвал вакханалии, когда они оказались на орбите нацдвижения. Сторонники маленьких партий в них разочаровались. Возможно, они перейдут к Гахария.
Вахтанг Забирадзе считает, что в грузинской мечте напряженная ситуация сложилась из-за предстоящих местных выборов. Правящая сила по документу Мишеля согласилась проводить досрочные парламентские выборы, если на муниципальных не наберет более 43% голосов избирателей. Если бы выборы были завтра, предполагает Забирадзе, то грузинская мечта легко одержала бы победу, но он не гарантирует правящей силе такой же успех, как Тибрю, когда назначены выборы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Наш блогер Тенгиз Аблотия почти со страданием наблюдает, как Георгий Гахария выбирает между партийными программами. Бедзина хороший, мечтатели плохие, наоборот, Бедзина хуже, чем они. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Целую вечность ничего не писал о грузинской политике. Не потому, что событий было мало, а потому, что стоящего и интересного не происходило ничего. Однако, похоже, что пришло время заглянуть в этот серпентарий, где змеи различного калибра время от времени впиваются друг другу в горло. И на этот раз повод действительно достойный. Не каждый день неформальный правитель государства называет бывшего премьер-министра своего правительства и бывшего же главу партийного списка собственной партии предателем. Среди грузинских политиков, которым приходится ломать голову в выборе между плохим и ужасным, достойное пополнение. Экс-премьер Георгий Гахария в настоящий момент наверняка сидит и глубокомысленно чешет репу, пытаясь ответить на вопрос, что делать дальше. Как известно, некоторое время назад Гахария, который совсем недавно, всего каких-то несколько месяцев назад, был самым популярным представителем обслуживающего персонала Бедзины Иванишвили, ушел из правящей партии и создал собственную организацию. Естественно, дебаты о том, что это было, не стихали очень долго и мнения разделились. Самой распространенной версией, объясняющей неожиданное решение экс-премьера, было то, что он запасной аэродром для олигархов. Якобы великий гуру пытается объять необъятное и проконтролировать все фланги грузинского электората. И партия Гахария всего лишь его очередной проект. Еще одна партия-сателлит, каковых в истории Грузии было немало. Могу сказать, что с таким мнением никогда не был согласен. Цель Гахария была совсем другой, и ушел он в оппозицию грузинской мечте, но не к Бедзине Иванишвили. Несколько последних дней после официального создания партии он был в центре внимания всех местных СМИ, которые и так, и этак пытались всеми возможными клещами вырвать у него хоть какой-то негатив в отношении отца-основателя. Ну, хотя бы слегка укусить, незначительно царапнуть, просто показать, что не являешься его проектом. Ведь Бедзина – чувак мнительный и обидчивый, от прислуги ждет только демонстрации преданности, и даже малейшая публичная критика в его адрес – это как брошенный вызов. Но нет ни слова критики в адрес нашего светоча. Страна идет в неправильном направлении. В Грузии процветает непотизм и коррупция. Правящая партия только и делает, что сравнивает себя с прошлой властью. Но все это обезличено и, вероятно, происходит само собой, как дождь и ветер. И автора у этого безобразия нет. Да и Бедзина тут вообще ни при чем. Казалось бы, это подтверждает версию о проекте Иванишвили, но это только на первый взгляд. На самом же деле, экс-спикер затеял игру, которую до него неоднократно начинали и другие, менее удачливые, успешные и популярные мечтатели. Называется она «Мы в оппозиции грузинской мечте, но не Бедзине Иванишвили». Цель игры – не смена правил и не изменения в стране. Цель игры – замещение грузинской мечты при дворе великого кормчего. Как бы сигнал, зачем вам это сборище бесполезных идиотов, откажитесь от них и сделайте ставку на меня. С самого начала было ясно, что эта попытка обречена на неудачу. Во-первых, потому что сам Иванишвили вовсе не считает свою прислугу сборищем идиотов. Напротив, ему кажется, что он собрал вокруг себя самых умных, что вот-вот они начнут выдавать результаты, как говорится, на гора. И вообще он всем доволен, никакой смены караула не планирует. С чего вы решили, что он обратит на вас внимание? А если все-таки до него дойдет, искать новые кадры будет он лично, а не какой-то там Гахари, который непонятно почему возомнил о себе, что может ставить условия ему. Ни одной партии, ни одному лидеру, которые в большом количестве обитали в мечте на протяжении 9 лет ее правления, не удалось провернуть такой финт ушами. В конечном итоге в системе ценностей Иванишвили партийная и личная преданность всегда стояла выше компетентности. Партии приходили и уходили, лакеи менялись как перчатки, но все решения принимал лично Иванишвили, исходя из своих представлений о жизни и о политике. Попытка надавить на него со стороны кого-либо совершенно бесперспективна. В грузинской мечте праздник. Падишах наконец-то признал их любимой женой, и все разговоры о мечтозамещении – пустой треп. С другой стороны, вчерашние мечтатели, пачками покидавшие правящую партию, сейчас в печали. Хватаются за голову. Ну куда я, придурок, спешил? Чего мне не сиделось? Не мог пару недель подождать? Они бы и рады вернуться, но обратного пути нет. Бедзина не прощает измен. Он может сменить гнев на милость только в том случае, если блудный сын после его изгнания из власти молчал, а политикой не говорил и на него не наезжал. У гахаревцев такого шанса нет, они ведь к предателю ушли. В общем, для партии экс-премьера все складывается неудачно. Теперь ему придется делать непростой выбор. Первый вариант – это уйти в оппозицию, в настоящую, реальную оппозицию. Вслух сказать, что автором системы, в рамках которой в Грузии процветает коррупция и непотизм, является не безликая грузинская мечта, которую никто ни о чем не спрашивает, а лично Бедзина Иванишвили. Единственный выгодополучатель от бардака в стране. В этой ситуации ему придется воевать на оппозиционном фронте, пытаясь отвоевать голоса противников нынешней власти. С учетом того, что Гахария долгие годы был вторым человеком в мечте, задача совершенно невыполнимая. Ни один оппозиционно настроенный избиратель за него голосовать не будет. Этот фланг для него закрыт полностью, навечно. Второй шанс – попытаться усидеть на двух стульях, продолжать глупую игру, хороший Бедзина, плохие мечтатели, и попытаться перетянуть к себе электорат мечты. Эта задача еще менее выполнимая, чем первая. Административный аппарат голосует за власть, и для нее персона Гахария ничего не значит. Так еще одна пешка, возомнившая себя слоном. Что касается идейных мечтателей, которых мало, но которые есть, для них нет пророка, кроме Бедзины, и голосовать они будут только за его подопечных. Экс-премьер должен понять, что он никто и звать его никак. Никакого влияния и никакой харизмы за пределами власти у него нет, и никогда не было. Сейчас он свой среди чужих и чужой среди своих. Ему не рады в оппозиции, его не принимают во власти. Вот и сидит он сейчас в своем офисе перед выбором. Налево пойдет, застрелят, направо повесят. Выбор между расстрелом и повешением – не самый удачный конец после многих лет пешной работы в обслуге.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. Четверых обвиняемых милиционеров по делу Инала Джабиева отпустили под подписку о невыезде. В отношении судмедэксперта Зарины Дзагоевой Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия возбудила уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Напомним, именно она первая осматривала тело Джабиева и пришла к выводу, что его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы, то есть побоев, многочисленные следы которых были видны невооруженным глазом на слитых в сеть фотографиях. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Югоостинский судмедэксперт Зарина Санакоева после смерти Инала Джабиева в конце августа прошлого года сделала предварительные выводы. Смерть Джабиева наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы. Тогда же она заявила о необоснованных попытках провести главную экспертизу за пределами Южной Осетии в Ростове-на-Дону.
У нас есть дорогостоящее оборудование, а также у меня есть опыт и квалификация по работе с кислотическим материалом. И необходимости в этом я не вижу. Я не возьму на себя ответственность перед обществом, а также перед родственниками Чапипа, и давать ложные заключения я не буду.
После этого последовали еще две экспертизы, сделанные за пределами Южной Осетии, которые сделали вывод о ненасильственном характере смерти Джабиева. Зарина Дзагоева попала под пристальное внимание прокуратуры еще и после заявления задержанных силовиков. Именно по их обращению, как сообщала прокуратура, начата доследственная проверка по факту выдачи подложной справки по делу о смерти Инала Джабиева. Обвиняемые силовики утверждали, что один из следователей прокуратуры, расследовавших уголовное дело по факту причинения смерти Иналу Джабиеву, попросил Зарину Дзагоеву выдать подложную справку о якобы наступлении смерти Джабиева от множественных телесных повреждений, что послужило основанием для их задержания и спровоцировало огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис республики, а они стали политическими заключенными. Справку, выданную Дзагоевой 30 августа 2020 года, можно найти в сети. Но даже без нее, говорят наблюдатели, все, кто видел фотографии Джабиева из морга 28 августа, с трудом поверили бы в ее подробности. Активные попытки по дискредитации местного судмедэксперта начались недавно, что чудесным образом совпало со временем возможного окончания сроков содержания под стражей подследственных. В сеть была закинута тщательно смонтированная видеозапись допросов в прокуратуре, на которых она якобы не в состоянии ответить ни на один из поставленных вопросов. Сама Дзагоева отреагировала на вброс в соцсетях так, цитата: «Почему же не отправили другие фрагменты видео, где адвокаты, мягко сказать, повышая тон, допрашивали меня, когда несколько раз порывалась уйти. Все присутствующие на видео лица были враждебно настроены против меня. Не думаю, что в такой обстановке кто-либо ответил бы хоть на один вопрос. И еще этот допрос был в декабре. Почему же его не выложили до тех пор, пока не пришли результаты третьей экспертизы? Абсолютно на все вопросы по своей экспертизе я могу ответить в суде, что и делала неоднократно». Конец цитаты. Согласно выводам Дзагоевой, Инал Джабиев умер подвешенным в позе ласточки, один из известных методов пыток, применяемых в отношении задержанных и заключенных. Многие пользователи соцсетей поставили на аватары рамки «Люди не ласточки», «Осетия против пыток». «Мы давно слышали, что дело против Дзагоева будет возбуждено», говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат парламента Давид Санакоев. По его словам, это вызывает определенные вопросы, подозрения в том, что человек пытаются запугать.
Для меня это подозрительно как раз в свете того, что происходит в последнее время. Мы слышим о том, что какие-то договоренности между теми, кто сейчас находится в заключении, вот представители криминальной и кто-то с ними договаривался. То есть есть определенные договоренности, и вот сейчас, например, для определенного сценария очень кстати, если на нее опять же сейчас вот попытаются, насколько я понимаю, спустить на нее всех собак. Я думаю, что канал уже сама комментировала, она не отказывается от того, что она сделала, и от своей экспертизы, от тех утверждений, которые там записаны, и от справки, которую она выдала. Розыгрыш вот такого сценария, где возбуждается уголовное дело на эксперта. Ну, я думаю, думаю, что на руку сейчас будет, скажем так, вот тем сценаристам, которые пытаются виновным оставить только Инала Джабиева самого.
Сама Зарина Загоева на контакт с журналистами пока не идет, но люди из близкого и окружения говорят о давлении перманентно поступающих угрозах. Ближе к вечеру Генеральная прокуратура Южной Осетии неожиданно сообщила об освобождении из-под стражи 4 задержанных силовиков по делу о смерти Инала Джабиева. На днях представитель ведомства во время судебного процесса настаивал на продлении срока содержания под стражей на месяц, в чем его поддержала коллегия Верховного суда. Вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева и общественная организация, которую она возглавляет, гражданская платформа, по информации «Эхо Кавказа», готовят реакцию на сообщение Генеральной прокуратуры. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кити Бочуришвили.
Россия сегодня официально вышла из договора по открытому небу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале рассказала о причинах решения, обвинив США, Грузию и ряд других стран в неконструктивной позиции. Еще в 2012 году грузинская сторона прекратила выполнять свои обязательства перед Российской Федерацией в части приема миссий с участием России, ссылаясь на то, что мы не разрешаем полеты в 10-километровых зонах, прилегающих к двум участкам государственной границы на Кавказе. Мы же исходим из того, что в соответствии с договором наблюдательные полеты проводятся не ближе 10 километров от границ Абхазии и Южной Осетии, не являющихся государствами-участниками договора, заявила Захарова. По словам официального представителя МИД России, США подстрекали Грузию и другие государства, участники договора, к его нарушению. В Москве при этом говорят, что были готовы допустить полеты близ де-факто границ с признанными ею Абхазией и Южной Осетией. Прекратившая бойкот парламента, крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» создает фракцию в парламенте. В нее входят 32 депутата. Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии сегодня проголосовал за формирование двух новых фракций. Кроме фракции ЕНД, это группа реформ Шарля Мишеля, состоящая из 7 человек. На сегодняшнем заседании парламента также была сформирована одна политическая группа, в которую вошли 4 депутатов от партии «Европейские социалисты». С 15 июня возобновляется железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией. Об этом сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава. По словам министра, рейсом Ереван-Тбилиси-Батуми в Грузию смогут попасть туристы из соседней страны. Она добавила, что после открытия сухопутных границ Грузию уже активно посещают туристы из Армении и Турции, идут консультации с Азербайджаном об упрощении режима пересечения границы. Кроме того, по ее словам, активизируется авиационный рынок страны. Ряд авиакомпаний объявил о начале прямых рейсов в Грузию. Министр экономики Грузии допустила также, что в стране до конца июня могут отменить комендантский час, который в настоящее время действует с 23 до 4 часов утра. Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании представителей ЛГБТ в республике стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации «Лучший международный проект». Об этом сообщается на сайте премии. Фильм «Добро пожаловать в Чечню» снял американский режиссер Дэвид Фрэнс.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Агентство государственной опеки поэтапно переводит воспитанников Ненуцминского детского пансионата под другие формы опеки. Учреждение, по информации службы, покинули уже 20 бенефициаров. Перевод детей осуществляется на основании временного постановления Тбилисского городского суда. Его, в свою очередь, намерена обжаловать патриархия, под патронажем которой находится Ненацминский детский пансионат. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Агентство государственной опеки вывезло из учреждения 20 детей. 7 из них – это дети с ограниченными возможностями. Часть из них сейчас находится в биологических семьях, часть – в семейных домах малого типа или переведена под такую форму опеки, как воспитание в семьях по доверенности. Как заявляют в службе, со всеми ними, как и с теми, кто остается в пансионате, работают психологи. Все началось с того, что администрация детского пансионата отказалась впускать в учреждение группу мониторинга из аппарата народного защитника. Вскоре на основании информации, полученной из органов, стало известно, что в течение последних 5 лет было возбуждено 3 уголовных дела по фактам возможного насилия и еще одно по изнасилованию в отношении несовершеннолетних подопечных пансионата. О насилии, которому дети подвергались в учреждении со стороны воспитателей, рассказали и сами бывшие бенефициары. Народный защитник Нина Ламджария навестила 6 детей, которых органы опеки забрали из пансионата в конце прошлой недели. Они подтверждают, что в их отношении применялось физическое и психологическое насилие во время жизни в пансионате. Впрочем, они говорят, что это в основном происходило в малолетнем возрасте, примерно в возрасте от 4-5 до 10 лет. Например, среди наказаний – стоять на одной ноге со стулом в руках, пропускать прием пищи, наблюдая за тем, как в это время едят другие. Запрещали спать ночью, заставляли стоять на ногах. Также дети говорят и о физических наказаниях. Били как руками, так и палками и другими различными предметами, заявила Нина Ламджария сегодня. При этом, по информации народного защитника, в пансионате находится несколько детей, не состоящих на учете, о пребывании которых в учреждении государству не было известно. Сторонники владыки Спиридона, руководителя детского пансионата, сегодня провели акцию, в ходе которой потребовали отставки Ламджария. Среди них новоявленный политик, основатель движения «Эри» Леван Васадзе.
Мы больше не будем мириться с теми уродствами, которые устраивают против владыки Спиридона, наших традиций и церкви. Меняется эпоха, меняются времена, и либеральный фашизм закончится в Грузии. Я вам обещаю, мои хорошие.
Обратился Васадзе к собравшимся. На вопрос журналистов, как он относится к тому, что говорят сами воспитанники пансионата о насилии, Васадзе сказал, что есть целый ряд детей, которые детально рассказывают, как они любят этот детский дом. В патриархии тем временем обдумывают возможность обжалования временного постановления суда, вынесенного 5 июня. Юрист патриархии Дишер Корчава считает, что оно, а именно решение о незамедлительном переводе из пансионата всех детей с ограниченными возможностями, было принято необоснованно. По его мнению, Ненацминский пансионат – это место, где права детей защищали наиболее хорошо, и он не уверен, что это будет также там, куда их перевели.
Я считаю, что их права там, куда их перевели, могут и там нарушаться. Там также должно быть все изучено, какие условия там для них созданы. Поэтому мы считаем, что эта временная мера должна быть отменена. Вместе с тем, совместно с квалифицированными юристами, мы готовим ответ на иск неправительственной организации.
Неправительственная организация, о которой говорит юрист патриархии, партнерство за права человека, на основании обращения которой городской суд и вынес временное постановление о выводе из учреждения детей с ограниченными возможностями. Решение суда от 5 июня, временное постановление, предусматривает в течение 10 дней предоставление с нашей стороны уже основного иска. Мы его готовим. В него будут включены и новые обстоятельства, доказательства. А на следующей неделе мы обратимся в суд. Наше требование проведения реформы для благополучия детей. Эта реформа, безусловно, включает и деинституционализацию крупных детских домов, но она более многослойна. Говорит Анна Арганашвили из «Партнерства за права человека». Здесь речь идет о расширении штата психологов и соцработников, их ресурсов для своевременного выявления случаев насилия в отношении детей, говорит Анна Арганашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Нина Цминда, продолжается вывод воспитанников из детского пансионата. Почему ситуация накалилась до такой степени и кто ответственен за это? Сарго Бригвадзе поговорил с пользователями соцсетей.
Кто несет ответственность за ситуацию, сложившуюся в Нинотсминском пансионате?
Я не особо разобрался во всей ситуации, да и сомневаюсь я, что до рядовых граждан дойдет полная информация о том, что там происходило на самом деле. Но могу сказать точно, что церковь из-за подобной закрытости давно потеряла доверие большинства жителей страны. На это указывает и ажиотаж, который поднялся в социальных сетях вокруг этой темы. И в такой ситуации многие священнослужители ведут себя, будто все окружающие люди не должны иметь свое мнение и их слово закон. Ну, конечно, очень плохо, что в такой ситуации наши власти себя обычно чувствуют беспомощными, и поэтому я считаю, что они несут ответственность за то, что детей из пансионата пришлось вывозить через суд. Они должны были отреагировать на все раньше, так я думаю.
Если подобное в таких учреждениях происходило и раньше, я имею в виду несоответствующее обращение с детьми, а мы сейчас узнаем из разных источников, что так оно и было, то пансионат необходимо было контролировать всегда. Нет разницы, находится он в руках патриархии или кого-то еще. Дети заслуживают хорошего обращения, и мы должны быть уверены в том, что так все и происходит. В общем, в сложившейся ситуации несут ответственность все – власти, церковь, народный защитник и так далее.
Я считаю, что в первую очередь все должно быть обнародовано. Кроме того, люди должны видеть, как воспитывают детей, чтобы не возникало лишних вопросов. Если их так отгораживают от окружающего мира, у них наверняка начнутся проблемы с внедрением в социум, с развитием. Дети не должны расти в таких закрытых пространствах. Это не тюрьма. Но я не могу сейчас сказать, кто ответственен за то, что детей выводят из пансионата после судебных разбирательств. Нам не говорят точно, жестоко там обращались с ними или нет. А прежде чем понять, чья вина в произошедшем, необходимо разобраться в ситуации. И не это сейчас главное, но то, чтобы воспитатели понимали, как нужно растить детей, чтобы они впоследствии стали полноценными членами общества.
Я не знаю, насколько я права в этом вопросе, но я почему-то верю в то, что в данном вопросе власти и церковь действовали согласованно. Власти понимают, что за церковью стоит большой электорат, поэтому и уступают ей во многих вопросах, и даже побаиваются ее. Ответственность за происходящее в Нинацминда, да и на властях, и на церкви. Не знаю, что конкретно они делают, но точно ничего полезного для страны.
Вообще, когда речь заходит о детях, закон здесь должен быть предельно строг. Тот, кто не пускал в пансионат правозащитников, чтобы те убедились в том, что дети в порядке, должен быть наказан по всей строгости закона. Нет разницы, будет то священнослужитель или нет. Если они так закрылись от всего мира, значит, им есть что скрывать. Люди не приходили туда, чтобы провести агитацию, установить на них чипы или что-то подобное. Это глупость. Правозащитники просто хотели убедиться, что с детьми все в порядке, что они хорошо питаются, живут в чистоте. В общем, ответственность за все происходящее сейчас на тех, кто в свое время взял на себя ответственность за этих детей. Я считаю, что в вопросе Нинацминского пансионата наблюдается симбиоз двух зол – это власти и церковь. Оба этих зла, ответственных за происходящее в пансионате, должны ответить за все в одинаковой мере. Если углубиться как в моральную, так и юридическую часть вопроса, то несложно понять, что и власти, и церковь совершили серьезные преступления, за которые должны понести ответственность.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Полемика о ввозном налоге на добавленную стоимость не стихает в абхазском обществе с момента его введения. Один из разработчиков закона, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава, считает, что он не устраивает предпринимателей-импортеров, но при этом защищает местных производителей. С ним побеседовала Елена Заводская.
Ахра, вы были одним из инициаторов принятия закона о ввозном налоге на добавленную стоимость. Какую цель преследовали разработчики этого закона?
Закон о налоге на добавленную стоимость входил в пакет реформ наряду и с валютным контролем, наряду с реформой спецналога. В пакете было около 45 законов, которых у нас вообще нет. до сих пор. В 2012 году правительство Республики Абхазия подписало соглашение о беспошлинной торговле с Российской Федерацией. До 2016 года в полном объеме налог на добавленную стоимость изымался с национальных производителей товаров и услуг, а с импортных товаров и с импортных услуг НДС не изымался. Единственным инструментом, который можно создать равные условия для производителей продукции за границей и в Республике Абхазия, у нас был только один выход, это реформировать налог на добавленную стоимость. Например, пиво мы импортировали на 3 миллиона долларов, производили всего на 1 миллиона долларов. Сегодня иностранные производители поставляют в Абхазию на 1 миллион, а более 3 миллионов долларов мы производим сами.
Получается, что ввозной НДС был введен на те товары, производство которых в Абхазии возможно, да, чтобы поддержать местное производство, так?
Изначально план был такой, но после того, как произошло несколько митингов, план был скорректирован. К сожалению, парламент потом принял другое решение, и логика действий правительства потерялась. То есть каждый стал требовать себе льгот, именно импортеры. Вот когда говорят предпринимательское сообщество, надо все-таки себя идентифицировать. Тогда общество и люди понимают, значит, у кого какой интерес. Я, допустим, знаю, что предприниматели, занятые в производстве, выигрыши в 3-4 раза, у них выросла выручка. Они стали крупнейшими налогоплательщиками. Мы что планировали? Отразить в бюджете, направить более 300 миллионов в реальный сектор экономики, длинные именно кредиты с низкой процентной ставкой, без которых поднять реальный сектор экономики невозможно.
Я помню, эти митинги были очень активные. Лоббисты, которые требовали, чтобы на определенные товары не вводился этот НДС. В том числе было требование, чтобы не вводился ввозной НДС на бензин, на ГСМ, на топливо. Что в результате этой митинговой активности произошло с законом о ввозном НДС?
Из закона был изъяты не только нефтепродукты, из закона были изъяты несколько позиций, которые спровоцировали вот эти митинги. Люди задались вопросом, ну почему одни платят, а другие не платят. И, слава богу, тогда депутаты вмешались, все-таки нефтепродукты вернули. Люди стали возмущаться. А там, конечно, кто как воспользовался. Я, допустим, не мог понять, зачем льготы по запчастям.
Ахра, вы уточнили, что ввозной НДС в первую очередь неудобен импортерам. И возмущаются в первую очередь импортеры.
100%.
А местным производителям, наоборот, введение ввозного НДС по помогает. Давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения импортеров. Да? Предположим, они говорят, что в результате того, что большая группа товаров освобождена от уплаты ввозного НДС, либо ставка нулевая, ввозной НДС платят не все импортеры одинаково, а платят только 30% от тех, кто занимается внешнеторговой деятельностью. И они воспринимают этот закон с этой точки зрения как дискриминационный. Что бы вы на это ответили?
Я считаю, что эта позиция абсолютно неприемлемая и неправильная. Здесь все зависит от плана правительства, потому что ставка ноль оставлена не просто так. И говорить о том, что почему я плачу 10%, а другой платит ноль, в этом есть логика. И это надо понимать. Если правительство озвучит планы по отраслям экономики, где нужна защита и поддержка, оно будет там вводить НДС. Например, выступал министр сельского хозяйства Беслан Джопа. Он четко сказал, мы будем поддерживать завод по производству меда, завод по производству джемов, ряд предприятий, овощной продукции, производству зелени. И надо вводить НДС на границе. И, естественно, еще бы они как-то с кредитами решили бы вопрос, все-таки предпринимателю надо помогать. А та продукция, которая у нас пока не производится или правительство не планирует, что-нибудь там что-то поддерживать. Естественно, там ставка ноль. И бизнес не должен обижаться, почему это у меня ноль, а у него 10.
Были планы до 300 миллионов рублей отдать на это льготное кредитование, когда принимался закон о возном НДС. По факту, насколько я понимаю, сейчас никакого кредитования нет. Почему не получилось выполнить это обещание у правительства?
Депутаты дали льготы, а правительство ожидало доход. Но в любом случае, без кредитования реформа, конечно же, ущемляет предпринимателя. Если вводится НДС на границе, например, на кукурузную муку одной рукой, вторая рука должна крестьянину дать кредит, чтобы он пошел эту кукурузную муку производил.
Оппоненты ввозного НДС не говорят о том, что если правительство и парламент готовы нам дать отсрочку на 3 месяца, почему бы не дать им нам всего 1 месяц на то, чтобы мы привезенный товар продали и потом заплатили налог? Вы что бы на это ответили?
У бизнеса было лучшее предложение по разным ставкам. 0, 5, 10, 15. Для того, чтобы государство имело возможность обеспечить справедливую, добросовестную конкуренцию, надо вводить валютный контроль. Только после валютного контроля можно переходить к 4 ставкам, можно и на 5 ставок перейти, тогда таможенным органам, налоговым органам им будет легко это все отслеживать, чтобы на рынок не попадала неучтенная контрабандная продукция. Отсрочки во всем мире заложены только для тех, кто добросовестно работает на рынке. Если ты хотя бы один раз не заплатил налоги, никто вам ни в какой стране никаких отсрочек не предоставит, потому что к вам не будет доверия со стороны таможенных или налоговых органов. Когда вопрос этот стоял, как платить, потом или сейчас, первый, кто вот этот вопрос поставил, это были налоговики. Они так и сказали, потом будем по всей Абхазии бегать, искать, и эти фирмы-однодневки появятся.
У вас была такая фраза, что ввозной НДС – это очень хороший механизм борьбы с контрабандой и неучтенной продукцией. Поясните, каким образом ввозной НДС помогает бороться с такими явлениями?
Потому что один налог администрируют 2 службы – таможенная служба и налоговая служба. Поступил товар таможня, и импортная декларация попадает в налоговую. Все, налоговики видят задекларированную сумму товара. Они видят количество товара. Придя на проверку, они уже и разницу знают. Цены продажи, цены ввоза. Они должны добрать с разницы НДС. Вторая его суть, что и отразилось в бюджете, они в полном объеме стали собирать и налог на прибыль. Если вы обратили внимание, бюджет Республики Абхазия, значит, 16 года 3 раза увеличились платежи налога на прибыль. 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Не с НДС, а так бюджет увеличился. Бюджет увеличился именно потому, что налоговики с таможниками стали более широко видеть.
Я вот часто слышу мнение такое, что в результате введения ввозного НДС резко выросла коррупция на таможне, что импортеру невыгодно платить в полном объеме ввозной НДС, поэтому он предпочитает договориться с таможенником, грубо говоря, дать ему взятку и провозит свой товар, оплачивая не в полной мере НДС, а какую-то часть его. Вы допускаете такую ситуацию?
Я вам приведу пример. Если нам скажут, что там в прокуратуре по такой-то статье за убийство, например, берут взятки, поэтому давайте мы эту статью убийства с Уголовного кодекса уберем. Ну это же бред. Пока я работал в администрации президента, отдел управления экономики в полном составе, в круглосуточном режиме выходил совместно с СГБ на ПСОУ. И пока ребята круглосуточно стояли, товарные потоки увеличивались. Но заработа там мы там никого не поймали. Значит, стоят люди, импорт увеличивается. Отходят, импорт. Зачем говорить о коррупции? Пора заняться делом, силовым структурам. Но нужны реформы. Что такое реформа таможенной службы? Никто на границе товар не растамаживает. Вот мы, Абхазия, последняя, наверное, страна в мире. Надо открывать таможенные склады, убирать все это с границы, в спокойном режиме выгружать, растамаживать под наблюдением, открывать отдел по борьбе с коррупцией в СГБ, это дело спецслужб, менять статью Уголовного кодекса под особо тяжкую статью, чтобы СГБ имело право этим заниматься. Если мы хотим бороться с коррупцией, у нас должен быть спецпрокурор в ранге замгенпрокурора, который будет только этим заниматься. А все остальное это просто разговор.
Это был научный сотрудник Института экономики и права Абхазии Ахра Аристова. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вот уже почти полтора месяца люди в самопровозглашенной республике Абхазия после окончания ремонта Ингуригаз живут, не думая о постоянных верных или спонтанных отключениях электричества. Но проблемы энергосистемы никуда не ушли. О них и рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Расхожая фраза гласит, что о коммунальщиках и электроэнергетиках обычно вспоминают тогда, когда в их работе возникают проблемы и перебои, так же, как и о существовании воздуха, которым дышат. Люди вспоминают, когда его резко начинает не хватать. Вот и про энергетические проблемы Абхазии в СМИ и соцсетях словно забыли почти полтора месяца назад, когда 27 апреля закончился более чем трехмесячный капитальный ремонт Ингур-ГЭС и отпала необходимость в платном перетоке электроэнергии из России. А еще это совпало с сокращением потребления электричества в связи с потеплением и окончанием отопительного сезона, а также с увеличением светового дня. А ведь нынче целых полгода, с ноября прошлого года по апрель нынешнего, СМИ обращались к тяжелейшей ситуации, которая сложилась в энергосистеме Абхазии, не реже, чем раз в неделю, а то и чаще. А интернет-пользователи определенного психического склада облегчали душу, выплескивая свое негодование в Facebook и другие социальные сети едва ли не при каждом отключении электроэнергии в их домах и квартирах. Но летняя передышка для потребителей, конечно, не должна вводить в заблуждение, ведь проблемы энергосистемы Абхазии никуда не делись. В последний год энергопотребление пережило настоящий скачок, в несколько раз больший рост, чем обычно, что, конечно, было связано с бумом добычи криптовалют. В конце прошлого года правительству пришлось запретить легализованную ранее работу майнинг-ферм сперва до 1 июня 2021, а потом, не дожидаясь этого срока, 31 марта, еще на год. Впрочем, никто ни на минуту не сомневался, что, несмотря на все рейды правоохранителей и отключение майнинг ферм, их незаконная работа будет продолжаться. Только за май, согласно сообщению пресс-службы МВД Абхазии, в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками министерства выявлено и закрыто 23 незаконно действующие майнинг-фермы. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с пресс-секретарем РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия. И наш разговор мы начали с темы запрещенного сегодня в республике майнинга.
Не так остро, но все равно по сравнению с предыдущими годами они остаются высокими. И как мне не раз говорили, что большие майнинг-фермы были, оборудование с них было уже разнесено по населению, то есть маленькими партиями.
Такие рассредоточенные майнинг-фермы находить и отключать, конечно, труднее. Другое направление деятельности для ликвидации кризиса энергосистемы, над которым в Абхазии ломают голову уже не одно десятилетие, это замена обветшавших электросетей. В этом году в госбюджете страны предусмотрели расход на замену высоковольтной линии Ачгуара, частые аварии, на которые постоянно приводят к продолжительным отключениям энергосистемы почти всей Абхазии на время ремонта. Звучали в свое время даже рассуждения о том, что эту замену надо провести во время капитального ремонта Ингур-ГЭС, но они оказались утопическими. Кагулия говорит.
Работы продолжаются подготовительные. Параметры передающих линий будут меняться, и много еще нужно каких-то вопросов согласовать с российской стороной, и эта работа комплексная, и в основном на этом этапе занимается этим министерство экономики.
Периодически в Абхазии возникают разговоры о неизбежности повышения мизерных на сегодня тарифов на электроэнергию. Но власти, памятуя о том, как легко бывает подкинуть недовольных таким повышением на протестные митинги, оттягивают принятие решений об этом. Кроме того, звучат голоса, что вся нагрузка снова ляжет на добросовестных плательщиков, которых в Абхазии набирается только треть. Несправедливее ли будет добиться в первую очередь более полной собираемости платежей? Гагулия говорит:
нужно увеличить эту собираемость, да, хотя бы раза в два, потому что самые злостные неплательщики — это физические лица. Если там периодически более-менее все понятно, то это большая серьезная работа. Нужно оборудовать, значит, энергосети Абхазии, да, распределительные сети каждого абонента приборами учета. Так. Первоочередная задача сейчас у нас стоит, чтобы оборудовать всех счетчиками.
Кстати, недавняя информация как раз на эту тему. В пятницу 4 июня в Министерстве энергетики Российской Федерации состоялось рабочее совещание заместителя министра Евгения Горобчака и вице-премьера министра экономики Абхазии Кристины Озган. Основное внимание, как сообщают СМИ, на встрече уделили вопросу реализации программы налаживания коммерческого учета потребления электроэнергии в Абхазии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.